Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Экономическая сфера – одна из главных сфер в жизни общества. Она определяет ход всех происходящих в нем процессов, и каждому из нас хочется знать, какие изменения в этой сфере происходят, что делает государство для эффективной работы экономики и как предпринимаемые меры могут повлиять на жизнь общества. Это проект «В теме» в студии «Радиус ФМ» Дарья Рудь. Сегодня мы поподробнее поговорим об экономической повестке дня в нашей стране. А разобраться в теме нам поможет Солодовников Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор и заведующий кафедрой экономика и права БНТУ. Добрый день, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте.
Начнем с насущного. Прокомментируйте, пожалуйста, текущую вот ситуацию, которая связана с западными санкциями против Беларуси и России. Какое влияние она окажет на экономику нашей страны и мировую в частности?
Ну, начнем с последней части вопроса. Санкции против России и Беларуси, ну, они неразрывно связаны. И поэтому правильно отвечать на вопрос именно с точки зрения союзного государства. По существу сегодня речь идет о разрушении европейской экономики в целом. Это соответствует экономическим интересам Соединенных Штатов Америки и совпадает с тем, что европейцы не могут защищать свои интересы перед американским давлением. Угу. По существу сегодня европейские компании отказываются от огромных европейские страны от огромного количества бонусов, связанных с возможностью бесперебойного поступления сырьевых ресурсов, угу. Отказываются от возможности иметь серьезные рынки сбыта, как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Для Республики Беларусь это означает прежде всего то, что на долгосрочную и среднесрочную перспективу наши основные конкуренты освобождают нам пространство для продвижения наших предприятий на российский рынок. По существу можно говорить о той ситуации, что мы вышли играть на поле с серьезной европейской командой, а они оставили только вратаря. Какие у нас сейчас перспективы? Они лучше.
Это правда. Скажите, могут ли белорусы сейчас рассчитывать на привычный ассортимент продукции, или же стоит быть все-таки готовыми к нехватке каких-то отдельных товаров?
Ну, я бы разделил этот ответ на этот вопрос на несколько страт, как любят говорить в социологии. То есть люди со средним достатком и с более низкими достатками разницы не заметят. Мы все, что они потребляют, мы сами производим. И если же мы будем говорить о людях, у которых доходы значительно выше среднего, которые получают или привыкли приобретать большое количество импортных товаров, то есть брендовой продукции, определенных сегментов, алкоголь, хотя по алкоголю мы еще не заметили, и не факт, что так уж и радикально, ну, брендовые сегменты, то, конечно, у них несколько потребления изменится. Но это потребление будет носить относительно незначительный характер и коснется только людей с очень высокими доходами.
То есть для среднего достатка, в принципе, ничего сильно не меняется.
Да.
Вернемся к экспорту. Раньше наша страна экспортировала множество товаров, в том числе продукты питания, калийные удобрения, продукты нефтепереработки. Как обстоит нынешняя ситуация с экспортом?
Для нынешней ситуации характерно резкое изменение в целом глобальной логистики. Но нынешняя ситуация – это не с февраля 2022 года, а логистический кризис начался задолго до этого. И он связан был с началом пандемии коронавируса. И именно в этот момент все началось с того, что европейские страны начали друг у друга маски воровать, в прямом смысле этого слова. Начали ограничивать поставки определенных групп товаров друг к другу. Закончилось сбоем логистических цепочек, и когда в ряде американских гипермаркетов даже туалетная бумага начала исчезать. То есть это не с этого началось. И из этого глобального логистического кризиса мировая экономика до сих пор не выбралась. Поэтому это одно. И в ряде случаев правильно говорить не о проблемах, связанных с внешнеторговой деятельностью, с событиями вокруг Украины, а с проблемами, которые попытаются списать и дальше будут списывать на проблемы вокруг Украины для того, чтобы не показать серьезные структурные проблемы в англосаксонском мире. При этом надо понимать, что на сегодняшний день, как только европейские страны и США применили финансовые санкции против России, то есть технические вот эти санкции, они сами себя поставили в такие условия, когда достаточно большие финансовые средства третьи страны, ну, арабы, например, арабские страны, начали выводить из европейской экономики. Вывод более 600 миллиардов долларов из Европы нашими восточными партнерами – это очень серьезное действие. Да, да, да. Кроме того, надо понимать, что в структуре торговли мировой Европейский Союз в целом, ну, страны Европейского Союза, если брать их как единую группу, они в основном специализировались на продаже финансовых услуг, ну, и иных услуг. А теперь в условиях, когда идет, мы возвращаемся к более прямым, ну, я бы сказал, архаичным, но это не совсем так. Можно говорить, что раньше они были бы год назад архаичными, сейчас самые современные. Да. Когда, если вы что-то продали, вы должны взамен получить не бумажки, а хотите получить товар в Европе примерно на скидку на 30-40% не будет хватать товарной, может быть, на 25%, чтобы продукции для того, чтобы рассчитываться с Россией. Возникает проблема, где им ее взять, брать, как производить. Они привыкли ее покупать в Китае, в Индии, в Индокитае. Эти страны сами не очень-то торопятся все продавать, скажем, на продовольственном рынке. Но в современных условиях Китай, один из экспортеров, сегодня ограничивает экспорт продовольствия и, более того, сам активно его скупает на мировом рынке. То же самое по куче других продуктов, потому что Европа тоже привыкла к китайским товарам. И сегодня проблема, чем Европа будет рассчитываться с Россией, при условии еще, что объективно ряд российских производителей, белорусских тоже, которые конкурировали с теми или иными группами европейских товаров на российском рынке, если даже Европа-то захочет их поставлять, то европейцы оказываются в условиях, когда у них энергоносители значительно дороже.
Интересно.
И в этих условиях, как им эти продукты производить, хотя бы по тем же ценам, которые были раньше? Потом второй вопрос. Уникальный обвал евро. Разница там 5-7% по отношению к доллару у евро. Это, ну, конечно. Я не помню такой ситуации.
Конечно.
И что они собираются делать, это большая проблема. Что же касается, если продолжить вопрос применительно к Беларуси, то я думаю, что мы будем мы ищем активно, и я думаю, что найдем рынки в Российской Федерации, в других странах постсоветского пространства. Ну и надо сказать, прямо сказать, что сколько бы ни продолжалось вооруженное противостояние на Украине, оно закончится. Украину надо будет восстанавливать. И белорусская экономика, экономика, производящая продукты, питание, машины, ну и множество чего, это будет также востребовано для украинской экономики. Потому что европейские страны при всем своем желании, а у них оно и не будет, потому что они думают, конечно же, только о своих интересах и об интересах своего населения, возможности не продукты питания туда поставлять, ну, там, прежде всего, молочные, мясные, не восстанавливать их экономику, а это тоже серьезный рынок. Я вообще полагаю, что сейчас какие-то потрясения, связанные с перестройкой вот этой ситуации внешнеторговой для Республики Беларусь, будут, но в целом за счет этой ситуации мы можем выйти на стабильные двузначные темпы экономического роста.
Вот продолжая эту тему насчет экспорта, как вы видите перспективы сохранения сбалансированности экспорта и импорта вот в нашей стране? Как решить задачу по обеспечению расширения экспортного потенциала, скажем так?
Ну, с точки зрения сбалансированности, Республика Беларусь в основном ввозила сырьевые продукты из Российской Федерации. Очевидно, что эти же сырьевые продукты мы сейчас и будем возить.
Да.
То есть, слава богу, нам ничего в этом плане не угрожает. Возникает проблема продажи, может быть, некоторых продуктов, которые относительно избыточные, могут показаться на первый взгляд. Но по существу с российского рынка уходит большое количество компаний европейских. России требуется, и не только России, но Казахстану, Китаю, продукты питания. Судя по той ситуации, что, опять-таки, оговорюсь, что проблемы с продовольствием не возникли в результате того и не возникнут, что Украина не посеет в этом году зерновые, они возникли задолго до этого. Они просто накапливались. Сейчас в ряде случаев попытаются списать под Украину. Но то, что у нас эффективно работающее сельское хозяйство, оно будет работать так же эффективно, может быть, даже более эффективно, и также будут осуществляться вот эти продажи. Что касается получения высокотехнологического импорта, вы это не задали вопрос, я сам себе его задал.
Прекрасно.
Поскольку технологии надо получать. Действительно, ряд технологий, которые получались на Западе, нами и Российской Федерацией, будут замещены с серьезными усилиями. Но здесь есть еще одна положительная сторона. Иногда технологию легче купить, чем произвести самому, разработать. То, что теперь придется разрабатывать белорусским и российским ученым, многие из этих технологий, налаживать быстрое производство комплектующих, каких-то уникальных деталей, ну, для БелАЗа того же, например, это будет существенным драйвером для белорусской и российской науки. Я полагаю, что это потребует более глубокой нашей кооперации, наших наук, и это будет способствовать тому, что у нас повысится наукоемкость нашей экономики. Мы не будем покупать за границей эти технологии, а будем вынуждены производить сами. Либо сами, либо в содружестве с Российской Федерацией, либо, не знаю, с Китаем тоже будем искать варианты. То есть нельзя говорить, что без европейских технологий сегодня никто не обойдется, или американских. Угу. Если бы это было так, Китай бы давно американцы задушили. Но оказывается ситуация, что и технологии разбросаны, а кроме технологий есть еще проблемы сырьевых товаров. Редкоземельные металлы, которые необходимы для современного промышленного производства, в большей степени находятся в Китае и России. И, ну и, по крайней мере, большинство из них. Никель, который необходим для, ну, например, строительства терминалов для разгрузки сжиженного газа, тоже находится в России. То есть для того, чтобы, например, отказаться европейским странам от российского газа, получаемого через трубопровод, им надо получить российский никель для того, чтобы построить терминалы. А Россия сейчас вводит ограничения по продаже этого же никеля.
Вот и получается, что получается. И какие приоритеты внешнеэкономической деятельности должны быть у Республики Беларусь в ближайшей и среднесрочной перспективе, по вашему мнению?
Я скажу, что, на мой взгляд, должны быть приоритеты, связанные с увеличением наукоемкости в нашем экспорте. И, как ни странно, это прозвучит на первой стадии и в импорте Российской Федерации. Если мы хотим получать технологии, то есть производить высокотехнологическую продукцию, и не все технологии, очевидно, мы можем производить, мы должны либо в кооперационные отношения вступать с Китаем, с Россией, в перспективе, я думаю, с Индией, ну, с рядом других стран, и производить вместе, либо покупать у них технологии. Поэтому, на мой взгляд, первоначально идет увеличение наукоемкости импорта, а потом уже вдогонку идет увеличение наукоемкости экспорта. Но в нашем случае вот это увеличение некоторой наукоемкости импорта не может быть вырвано из получения по-прежнему сырьевых ресурсов из Российской Федерации.
А я напомню, что у нас в гостях Солодовников Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономика и права БНТУ. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, чего ждать от курса доллара и в чем хранить свои сбережения. Оставайтесь на Радиус ФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Сегодня в теме мы говорим об экономической повестке дня. В студии Радиус ФМ Дарья Рудь, и у меня в гостях Солодовников Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономика и права БНТУ. Сергей Юрьевич, продолжим нашу беседу. Что сейчас, точнее не что, а сейчас происходит отток IT-специалистов, да, из Республики Беларусь? Проблема ли это, и будет ли решаться она, если все-таки это проблема? Потому что не секрет, что айтишники у нас создают продукты с высокой добавочной стоимостью, и хотелось бы, наверное, решить что-то с этой проблемой.
Спасибо за вопрос. Вопрос неоднозначный. Мы должны понимать, что IT-специалисты очень разные. Ну, если мы говорим, что человек работает на каком-нибудь заводе, например, он может работать и вахтером, и он может работать главным конструктором. Надо понимать, что достаточно большое количество наших IT-специалистов являются людьми, занимающимися не очень сложным интеллектуальным трудом.
Неожиданно.
Почему неожиданно? Вы посмотрите объявление, их обещают за 3 месяца выучить. Вот вы журналист, вас кто-то журналиста за 3 месяца выучит?
Ну, вряд ли.
Ну и мы все видим, что айтишника учат, так называемого айтишника, за 3 месяца.
Да.
На самом деле это люди, которые берут готовые программы, готовые блоки с цифровыми решениями, подгоняют их под существующее железо, если так можно выразиться, тестируют их, вот сбивают эти результаты. По существу этот вид труда на перспективу, пока компьютер не научится это делать сам. Но есть небольшая доля айти-специалистов, я думаю, что это, ну, наверное, чтобы их случайно не обидеть, менее 2%, я бы назвал цифру еще меньше, которые решают творческие задачи, их очень немного. И такая оплата IT-специалистам осуществляется, во-первых, за счет того, что сектор очень производительный, и если бы им платили меньше за такую достаточно простую, тяжелую с точки зрения последствий для организма работы, глаз и так далее, работы они бы, наверное, не занимались. Что касается высокой добавленной стоимости, мы понимаем, что основные ресурсы, которые получаются от этой стоимости, они получают себе в зарплату на сегодняшний день и не очень значительный вклад вносят при этом в бюджет. От IT-специалистов всегда требовалось, президент об этом неоднократно говорил, чтобы они начали давать решения для реального сектора экономики, для промышленности, для индустрии. Действительно, промышленный интернет вещей – это то, что отличает предприятие традиционной индустрии, сказать, от индустрии 4.0, к которой немцы стремятся, к которой мы сегодня стремимся. И, к сожалению, наш IT-сектор таких решений дает очень мало. Поэтому отъезд этих IT-специалистов, он несет положительные стороны, в том числе для психоэмоционального состояния в стране. Это люди, привыкшие думать двузначным кодом 1-0 белое-черное, привыкли, что находятся всегда очень простые и четкие алгоритмы решений, они их пытаются переводить на социальную жизнь, это плохо сказывается на этой самой социальной жизни. О последствиях они не думают, потому что воспитаны, к сожалению, в ряде случаев своими компаниями, так что собрался и переехал в другую страну, буду там работать точно так же. В Киеве лучше, переехали в Киев. То есть, ну, это, наверное, большая человеческая мудрость переехать в Киев, да, потому что там спокойнее жить и работать. Мы видим, что произошло. Едут в Грузию, то есть они выбирают даже такие точки миграции, которые человек, который стратегически думает, никогда бы туда не поехал.
Хорошо там, где нас нет.
Где их нет, да. То есть, соответственно, надо понимать, что это некоторые потери для бюджета будут от этого, но при этом замещение этих специалистов при необходимости может быть достаточно серьезное. Ну, относительно просто они могут быть замещены, когда будет реальная потребность. С другой стороны, очень большое количество работ они выполняли для зарубежных заказчиков, выполняли в интересах зарубежных заказчиков. И я бы не рассматривал, что вот этот сектор является стабилизирующим в экономике. Скорее, он дестабилизирующим. И хорошо, что вот эта тенденция, ну, так бы и висела, потому что они могут собраться в любой момент уехать, выстрелила сейчас. Они в ряде случаев едут в условия, где, ну, не все, конечно, но многим из них условия труда, оплаты труда и жизни хуже, но они туда едут. Это говорит о том, что у них свои идеологические предпосылки, а идеология, как известно, очень сильно влияет на экономику. И поэтому я не считаю, что надо их искусственно возвращать, но, конечно, надо готовить своих IT-специалистов, ориентированных на нашу экономику, на реальную экономику. Этим сейчас и Россия начинает заниматься. Ну и вообще любая страна, думающая о своем будущем, будет готовить не айтишника вообще, а серьезного глубокого специалиста, который будет работать на благо своей страны.
Это воодушевляет, я вам скажу. И, конечно же, людей интересует их личный кошелек. Государство постоянно повышает, да, зарплаты бюджетников, но инфляция, к сожалению, может съесть это повышение. Какие пути решения этой проблемы сейчас существуют?
Ну, я, наверное, скажу не очень принятую вещь, но в условиях глобального кризиса, в котором мы сегодня находимся, прежде всего выигрывает не тот, кто хочет жить лучше, а кому удалось не стать жить намного хуже. То есть потому что ситуация, в которой находится Европа, я уже говорил, не буду сейчас повторяться, но в которой будет находиться огромные страны, большое количество стран третьего мира, это с продовольствием, с товарами первой необходимости. Ну, извините меня, кое-где в европейских странах рекомендуют в туалет специально не ходить, а это в душе делать, потому что надо беречь воду. Рекомендуют уменьшить количество потребляемой теплой воды, понизить градус, то есть мы этого ничего не коснулись. Что касается повышения зарплаты бюджетникам, если мы будем брать какие-то длительные промежутки времени, ну, хотя бы 5 лет, мы будем видеть, что повышение доходов бюджетников идет. Сегодня как считать повышение доходов бюджетников, потому что на самом деле мы, экономисты, пока не можем оценить, он стал реальный доход бюджетников, ну, например, выше или ниже, потому что индексы инфляции сразу не считаются. Поэтому мы инфляцию сегодня реально не знаем, если говорить вот так честно. И поэтому мы сказать не можем. Но инфляция, она связана не с реальным тоже положением в экономике, но и с поведением в том числе хозяйствующих субъектов, которые на этой волне повышают цены. Они сразу же в феврале, в начале марта значительно повысили цены, ну, вслед за курсом валюты, потом их забыв опустить, когда курс ушел практически к исходному состоянию. Конечно, до какой-то степени рынок, до какой-то степени органы государственного контроля, я думаю, что это отрегулирует. И единственные способы для того, чтобы повышать доходы бюджетников, при понимании, что у нас социальное государство, это создавать все более и более эффективную экономику. Чем эффективнее работает реальный сектор экономики, а промышленность и сельское хозяйство – это наш становой хребет белорусской экономики, тем больше будут получать бюджетники. Я думаю, что никто не сможет представить ситуацию, что, например, ВВП у нас вырос, скажем, на 50%, и при этом доходы бюджетников не выросли на те же 50%. Поэтому реальный способ – экономика должна работать.
Да, вот вы уже частично сейчас затронули тему, о которой я хочу поговорить. Чего ждать от курса доллара? Потому что многие цены, как вы сказали, не вернулись в прежнее состояние, если доллар как бы вернулся.
Ну, от курса доллара никто угадать курс доллара не может. Это моя позиция. Я,
ну, это
на,
да,
разных
очевидно,
повышаю.
Но все что... же, может, есть какие-то ваши личные домыслы?
Ну, домыслов у экономиста не должно быть. Соображение может быть. То есть я скажу так, что почему не вернулся доллар? Доллар, извините, вернулся. Почему не вернулись цены? Ну, все наши, в кавычках, социально ответственные предприниматели повысили цены на курсе доллара, а сейчас сидят и надеются, что у них эти товары по этой цене купят. Они получат сверхприбыль. Такое, опять-таки, в кавычках, порядочное, ответственное поведение, которое позволяет говорить о том им, что государство их не любит и просто так их преследует якобы.
Да,
но и по существу социальная ответственность бизнеса должна была бы заключаться в том, чтобы они вернули цены, ну, пересчитав на то незначительное изменение курса, которое есть. Но этого нет, частично происходит, уже оно наблюдается, потому что тоже не все вы товары можете держать по этим ценам. Но по существу это ожидание сверхприбыли со стороны предпринимательского сообщества, я бы так сказал. Потому что могла бы быть другая причина, если бы резко вырос спрос на внешних рынках на нашу продукцию, нам бы пришлось повышать цены, ну, одновременно повышая заработную плату. Но такого скачка, чтобы там на 30-40% выросли, на это нет. Плюс на импортные товары, которые находятся тоже, не на все, кстати, но на некоторые цены были повышены. Но я думаю, что это вопросы скорее антимонопольных органов, которые должны это контролировать.
И такой классический вопрос: в чем хранить свои сбережения? Совет от экономиста.
Ну, совет от экономиста будет следующий, что если у вас есть сбережения, вы хотите их обязательно в денежной форме хранить, то вам надо их диверсифицировать. На простой язык говорит, ну, есть поговорка: не храните все яйца в одной корзине. То есть вы должны их разнести по разным валютам, если вы хотите именно сберечь деньги. И если же вы просто думаете тратить сейчас, либо отложить потребление, то вы можете купить не только сейчас, а в любой ситуации, которая может быть кризисной, то, что вам действительно понадобится. Это тоже такой способ сбережения полезности вот тех сумм, которые у вас есть. Ну и вкладывать надо в здоровье, потому что как бы ни развивалась экономика, если, не дай бог, глобальная экономика будет развиваться плохо, если, не дай бог, вы умный программист и едете в Грузию, в которой с экономикой плохо, вам здоровье понадобится, потому что в той же Грузии бесплатной медицины нет. То есть, соответственно, вкладывайте прежде всего в свое здоровье, и это в любом случае позитивно скажется.
А, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. У нас в гостях был Солодовников Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономика и права БНТУ. Большое спасибо вам за беседу, очень, правда, познавательно. Подкасты и видео этой программы можно найти на сайте radiusfm.by. Вы слушали проект «В теме». В студии была Дарья Рудь. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус ФМ.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.